Подождите, мили. Положить на мили.
Я его что?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 17 июля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, добрый вечер. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, и обсуждаем главные темы этого дня. Одну тему выбираем в рамках программы «Своя правда» и ставим на голосование. Сегодня это будут российские дороги. Но прежде срочное сообщение. Сухая растительность горит на площади в 1500 квадратных метров в поселке под Ялтой. Об этом со ссылкой на МЧС пишет агентство РИА Новости. Пригородные поезда на участке Петербург Псков следует с опозданием из-за ДТП в Ленинградской области. Еще зампост преда США у России и США не планируется встреч в ООН в рамках визита Сергея Лаврова туда. И еще срочное сообщение, теперь уже с ленты агентств ТАСС. Это сообщение Центробанка. Инфляционные ожидания населения выросли в июне было 11,9%, а теперь в июле уже 12,4%. Ну и по поводу этого ДТП в Ленинградской области 4 человека погибли. Там «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем. По данным Главного управления МВД по Санкт-Петербургу, 4 погибших, из них 2 детей. Было дело в 14:40 по московскому времени. Что касается движения по московским дорогам, давайте посмотрим. 3 балла прямо сейчас, 4 балла нам обещают к 6 вечера, и как максимум на сегодня 5-бальные пробки в районе 7 вечера. Следим и за этим, следим за другим. А вот тема программы «Своя правда». Владимир Путин вчера открывал северный обход Твери по трассе М-11 Нева. То есть он на месте открывал вот это. Дистанционно открывал обход Тольятти. И то произошло в одном месте, собственно, если мы говорим про церемонию. И сказал, надежные дороги – это одно из ключевых условий роста российской экономики. Они позволяют инвестировать в привлекательность регионов по всем другим направлениям, улучшают качество жизни людей, дают мощный импульс развитию городов и поселков, способствует росту внутреннего туризма. О дорогах в Российской Федерации мы сегодня говорим. Что с ними в Российской Федерации? Что с дорогами? Можно ли по-прежнему считать дорогу проблемой Российской Федерации? Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Давайте посмотрим, есть ли оно уже прямо сейчас. Да, есть. Как вы оцениваете качество российских дорог? Такой вопрос у нас сегодня в телеграм-канале. Тут практически по 5-бальной шкале. Но, правда, 4 всего варианта ответа. Отлично, хорошо, удовлетворительно и плохо. Посмотрим, что получится в результате этого голосования. Подводить итоги будем через 50 минут. А пока обсуждение. Ян Хайцейер, вице-президент Национального автомобильного союза. Ян, добрый вечер.
Здравствуйте.
Андрей Мухортиков, член общественного совета при Минтрансе Московской области. Андрей, добрый вечер.
Здравствуйте.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Итак, надежные дороги – одно из ключевых условий динамичного роста всей экономики России. У нас надежные дороги, Ян?
Те, которые есть, дороги неплохие, новые, я имею в виду. Что значит надежные? Это весьма относительное понятие. Если дорога правильно спроектирована, правильно построена без согласно ГОСТам и ОСТам, то в этом случае она становится надежной. Но, правда, как мы видим...
И вот у нас такое?
Как мы видим по многочисленным ремонтам, которые возникают достаточно быстро после ее строительства, а грехи определенные, конечно, есть. И вряд ли только один, я об этом сужу. Пожалуй, со мной согласятся большинство граждан Российской Федерации.
Ян Хайцейер, Андрей Мухортиков. У нас надежные дороги?
У нас в стране более 1,5 миллиона километров дорог, и вывести среднюю температуру по больнице достаточно сложно. Вот могу сказать, то есть есть надежные, прекрасные, там, по лучшим в мире стандартам, есть устаревшие, разбитые и так далее. Но если говорить про тенденции в целом, в общем, становится лучше.
Здесь неправильная постановка вопроса, пишет 433-й, ибо все, что в Москве хорошо и даже отлично, в других мелькониках тоже норм, а отъехать от крупной городской агломерации минут на 20, и часто не то, что дорог не увидишь, даже направления с трудом различимы. Моя оценка в среднем по России удовлетворительно 3 из 5. Голосование, еще раз напомню, у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Если говорить о проблемах российских дорог, это их нехватка. То, что они слишком узкие для нынешнего пассажиропотока, то, что они не там проложены, или что, Ян Хайцейер?
Я, пожалуй, здесь все факторы. Во-первых, их очень мало по сравнению с тем, сколько нужно дорог для развития страны. Беспредельно мало, хотя соглашусь, что за последнее время, по крайней мере, они строятся, и это очень хорошо. Новые дороги вполне себе достаточно, они широкие, добротные, и у них по ним потихонечку, развивается инфраструктура параллельно, потихонечку, не так бы, как хотелось, но потихонечку развивается. Но вот их количество действительно мало. И вот, знаете, что говорить там о... Ну, мы можем говорить о Москве, там Санкт-Петербурге, вот Казань, вот еще что-то, но... Не так давно я поехал в Псковскую область. Ну, казалось бы, сколько там от Москвы Псковской области? Псков, Великие Луки. И тут я продолжаю ездить по грунтовкам. Хорошо, что я рассчитываю на внедорожник, а не на легковой автомобиль. И участками я встречаю идеальные дороги. Знаете, даже вот самое характерное в Карелии. Видимо, здесь видно сразу, чья зона ответственности. Какой-то кусок... Ну, просто можно восхищаться. И широкая, и качественный асфальт, и освещение, и разметка. И, например, эта дорога идет там 50 километров, потом раз, отрезает, и опять, как после танковой войны, да, такое взорванное. Ну, улучшения, бесспорно, есть, но в целом по России, так как я езжу много, удовлетворительно я сказать не могу, потому что необходимо, во-первых, большее количество дорог, чтобы появились хорды, чтобы мы не ездили...
То есть дорог не хватает.
Не хватает.
Направлений не хватает.
Направлений хватает, дорог не хватает.
Хорошо, это Ян Хайцейер. Я, кстати, недавно в Московской области очень хорошо так заметил разницу между одним районом и другим районом. Дорога в Щелковском районе идет одного качества, и как только Пушкинский район начинается, ты это сразу видишь, буквально. Это видно и по качеству покрытия, и зимой видно по тому, как убирают. Вот до границы одни убирают, другие не убирают. Примерно так. Дорог не хватает, имеющиеся дороги недостаточные, как это, пропускной способностью обладают, или имеющиеся дороги плохо ремонтируют. Что главное, Андрей Мухортиков?
Да сложно выбрать главное. Я согласен, что действительно все три проблемы имеют место быть, если брать в целом по России. Где-то одно более важно, другое менее важно, где другое более важно. Там те же самые загруженность пробки зависит от количества населения. Там, понятно, в Якутии, наверное, проблем пробок нет, там на Чукотке и так далее. Там больше проблем именно качества.
Там людей-то не хватает.
Да, то есть на самом деле дороги – это производная от развития экономики. Где экономика развита, где регион побогаче, где население больше, там, соответственно, дорог больше, там их строится больше, там они развиваются, соответственно, там их, они лучше ремонтируются. И просто у нас огромная территория и довольно мало населения. И поэтому, ну, объективно сложно просто экономически обеспечить такое качество по всей территории страны, дорог, да, всех 1,5 миллиона километров. Простите меня, значит, как там в какой-нибудь маленькой европейской стране, где вот компактная, плотная, высокая плотность населения, там сотни человек на квадратный километр, да, соответственно, там в 10-20 раз больше, чем у нас. Это объективный фактор, да, где природные условия, соответственно, лучше, где нет таких перепадов, соответственно, температур, лето-зима, да, как у нас. Поэтому хорошо, что становится лучше, значит, все-таки находится способ, соответственно, ремонтировать, строить и так далее, изыскивать средства, но по большому счету стратегически, чтобы дороги развивались быстрее и сильнее, нам нужно быстрее и сильнее развивать экономику и, самое главное, что-то делать с демографией.
Видите, какая интересная история. Нам говорят, будут дороги, будет экономика. Вы говорите, будет экономика, будут дороги.
Это правда, это правда. Есть такая связь и в той же Московской области, соответственно, там по мере строительства новых магистралей, вот последние годы, там ЦКАД открыли, Б-11, соответственно, там 12, вдоль, соответственно, новых дорог, да, растут какие-то точки притяжения, это правда. Но как бы оба работают, диалектика, оба направления работают. То есть и здесь нужно находить баланс. Если построить дорогу в пустоту, в тундру, 4,5.
Это понятно.
Она не окупится примерно никогда.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Раз вы уже вспоминаете про конкретные магистрали, 221, а почему строятся в основном платные дороги? Бесплатную, он утверждает, что после открытия М-12 бесплатную часть перестали просто чинить, ездить там становится все сложнее и сложнее.
Ну, это не так. Ну, бесплатная часть чего? То есть М-12 дублирует многие, несколько дорог.
А ну, видимо, Горьковка имеется в виду.
М-7. Да нет, ее и чинят, более того, ее расширяют, там по ней есть отдельная программа. Если говорить про участок от Москвы там, до Нижнего, да, если брать уже участок там, за Казанью, где фактически М7 передают в состав как раз М12, ее там сейчас интенсивно расширяют, чинят и так далее, да и участки стыковочные, там М7, ну, то есть там есть программа. Просто
то есть, нельзя, на ваш взгляд, нельзя говорить, что строят в основном платные дороги?
Нет, нельзя. Платные дороги просто наиболее заметны. Они выполняют действительно львиную долю транспортной работы. Они широкие, там они с помпой открываются, они решают важные транспортные задачи. Но вообще, если брать всю страну, есть вот такой сайт, он некоммерческий, поэтому, наверное, нельзя считать рекламу, Roads.ru, да? Там есть карта дорожных строек. Вот прямо там с главной страницы или с форума можно дойти. Там далеко не все отмечено. Там отмечены только крупные объекты, стройка, реконструкция. Там не отмечены ремонты. Но если туда зайти и посмотреть, там карта пестрит объектами. И там и проектирование строительства, где-то половина того, что на карте, это уже строится сейчас. Половина там проектируется. Это жизненный цикл называется.
Хорошо. Это Андрей Мухортиков, Ян Хайцер. Почему в основном строятся платные дороги? Именно так звучал вопрос слушателя.
Ну, потому что это выгодно, потому что, видимо, государство... недостаточно средств для того, чтобы строить хорошие дороги, или государство считает, что вот это частно-государственное сотрудничество или полностью частное, это эффективнее. Собственно говоря, это мировая практика, я Америку не открываю, и в большей части стран, за исключением некоторых, да, дороги все-таки, вот такие основные магистрали, связывающие, самые комфортные, самые быстрые и самые короткие, они платные. Ну, вот мы приезжаем в какую-то, вот мы упомянули европейскую страну, страны, вернее, европейские, они там делятся на несколько категорий. Есть страны, в которых тяжелый климат, как у нас, и перепады достаточно большие, но дороги хорошие, но они там не требуют каких-то серьезных автобанов. Есть страны, например, с большими... такими горными образованиями еще до нашей, как говорится, до нашего существования, и там дороги достаточно дорогие, через них надо рубиться, туннели прокладывать, это дорогостоящая история. Правда, и сохраняются они подольше. Вот, но самое главное, что есть тенденции, да, и когда опять мы вспоминаем Европу, мы видим определенные бесконечные появляющиеся хорды, что, собственно говоря, разгружает движение, и вот эти хорды, как правило, они уже бесплатные, да, вот это короткое расстояние, что не заставляет людей обязательно въехать на платную дорогу, проехать лишние километры. Но видите, в чем дело, мы находимся на самом деле в строительстве дорог фактически в начале пути. Ну, сколько у нас строятся дороги? Ну, наверное, последние лет 10 или там чуть меньше, да, вот они чуть раньше начали проектироваться, чуть позже стали строиться, может быть, я ошибаюсь, меня поправят, но я, по крайней мере, как зритель, как пользователь, вижу, как строятся эти основные направления, как ремонтируются. Хотя, знаете, я не знаю, отремонтировали или не отремонтировали. Я лет 6 назад ездил по одной дороге, тоже в Псковской области, в районе границы с Эстонией. Она была платная, но разбита настолько, что ни сказки сказать, ни пером описать. И она была платной. И там стояла какая-то избушка, взымающая платы с человеком. Одна, значит, на выходе.
Да, это знаменитая дорога.
Я
да.
Вот не знаю, она изменилась или нет, но понятно, что это уже извращение, да, позорно. Это издевательство над людьми.
Но смотрите, если заговорили про платные дороги, понятно, что мы должны продолжить этот разговор, потому что платные дороги, может быть, и нормальны, но, как кажется, ценник на эти платные дороги у нас запредельный. Ну, даже вот теперь, когда открыли объезд Твери, получается, что за бензин ты платишь либо столько же, либо даже меньше, чем за проезд по этой дороге. Я, в принципе, не против платных дорог, но ценник там просто конский. Правда, 94-й предлагает в качестве примера ЦКАД. Заедешь, проедешь по нему минимум 10 километров, а дай сотни 3. Я сейчас еду параллельно ЦСКА до... Не понимаю.
Параллельно ЦКАД, наверное,
едет. Непонятно.
По бетонке, да. Наверное, видимо.
Практически пустой, за 107-я забита вообще плотничком, все из-за цены. Сделайте цены приемлемыми, и платные дороги получат свой смысл. В ценах что, Андрей Мухортиков?
Скажем так, ну, здесь закон спрос-предложения. А если говорить про большинство все-таки платных дорог, ценник там, ну, судя по тому, что они достаточно хорошо нагружены, поток там... ну, не мегаплотные, но все-таки, так сказать, есть и
достаточно. Вот мы сейчас плотные. Наверняка получим сообщение, цены какой-нибудь пустой никто не ездит. Вы говорите, есть
исключение, спрос. Есть исключение, да. Вот одно такое исключение, это известный, знаменитый золотой участок М-11 от МКАД.
До Шереметьево.
Да, да, да. Даже до Зеленограда, я бы сказал. Там, ну, действительно, да. Вот если взять всю трассу от Москвы до Питера, там около 700 километров, да, стоимость этого участка, длина его сколько там, где-то 40 километров, то есть там процентов 5, да, от общей длины, а по стоимости там, по-моему, треть от общей стоимости проезда. Вот это, на мой взгляд, конечно, неадекватно, и это самый такой вызывающий, больше всего нареканий.
Но, говорить. В принципе, вот это соотношение бензина и стоимости вот, дороги, такого быть не может? Вот,
допустим, если брать скат, там проводили исследования, там отправляли грузовики, допустим, там по МКАДу, по бетонке, под скаду, соответственно, ну и по магистралям. Ну, там они Платон еще, правда, платят, да, соответственно. И, в общем, там получалось, что при проезде по платной дороге это даже выгоднее. Ну, за счет того, что, соответственно, нет пробок, бензин не жжет, все-таки более равномерно, да, естественно, при условии выбора оптимального скоростного режима, там, для потребления, понятно, если 200 гонять, ну, грузовики так не гоняют, но, тем не менее, если 200 гонять, понятно, бензин будет улетать просто как в прорву сразу. Если ехать там оптимальные, там, 110 км в час, допустим, на большинстве машин, а ехать равномерно, соответственно, объезжать пробки, там, по расстоянию, может быть, немного больше, но в итоге получалось или тоже на то же, или даже выгоднее. Допустим, по той же трассе, скажем, М-12, в сравнении с М-7, там считали, ну, там получается чуть дороже, значит, но опять-таки здесь надо все-таки учитывать экономию нервов, экономию времени, соответственно, качество жизни. То есть, в моем понимании, если ты потратил на 3 часа меньше, там, соответственно, на такую длинную дорогу, если ты при этом там устал в 3 раза меньше, а вот эти вот бесконечные деревни, бесконечная смена скоростного режима, бесконечная... Так сказать, внимание, где тут, с какой скоростью можно ехать, там же режим рваный, не то, что даже 60-90, ну, да. Бывают всякие неожиданные ограничения, более низкие, внезапно какие-то повороты и так далее. На мой взгляд, это того стоит.
Андрей Мухортиков, автомобилисты забыли, напоминает 144-й, что все эти платные дороги, как правило, станут же бесплатными через какое-то время. Самые ближайшие в 30-е годы, а вообще в 50-е годы, это об этом пишет 144-й, потерпите, а потом будете с ветерком летать задешево. Пока задорого, Ян Хайцейр. Откуда эти тарифы и, на ваш взгляд, это действительно дорого?
Ну, не на мой взгляд, а, в общем, я придерживаюсь мнения многих людей. Есть трассы, которые, ну, вполне себе доступны, и люди за них платят. Ну, например, там, поездка на юг.
Люди, да? Платят за все трассы.
М4, да, за все, да. Да, да. За, на М4, да, люди готовы платить за этот комфорт. А, трасса знаменитая, которую уже обсуждали, до Шереметьево, там, до Зеленограда, люди стараются объезжать. Поэтому вот буквально вчера я проехал от... кольцевой дороги до Шереметьево, там 480 рублей. И это была вынужденная поездка, лучше бы я объехал, конечно, но так получилось. Ну, я могу себе позволить эту сумму, но меня это напрягает. Это для чего сделано? Для того, чтобы по-прежнему было немного машин, там немного машин, каков срок тогда окупаемости? И никаких потуг для того, чтобы как бы увеличить количество людей, количество автомобилей, которые идут по этой трассе, нету. Здесь слепой с глухим, они друг друга не понимают.
Александр 569-й, надо пересматривать тарифы М-11 и надо обратить внимание на эту правительство. Это действительно проблема такого уровня, что правительству есть смысл об этом думать?
Да, люди писали, и даже Владимир Владимирович как-то реагировал, что типа надо посмотреть внимательнее на тарифы. Ну, это несколько лет назад было, когда вводили.
Мы, да, знаем, что он тарифы на М-12 пересматривал, по сути.
Ну, вот до этого был на М-11, просто это было несколько лет назад, и уже это забылось, да, то же самое было. Там на какой-то момент там вроде как чуть-чуть снизили, насколько я помню, потом все вернулось на круги своя.
Убрали, кстати, скидку убрали.
Да, с транспондера скидку убрали.
Тоже вот странная история, вот нехарактерная, конечно... в мировых масштабах для тех, кто часто ездит. Хотя какие-то появились тарифы, знаете, как игра в наперске. Кручу-верчу, обмануть хочу, да, когда ты должен так много ездить, чтобы какие-то там баллы бонусы получать, скидки, да, бонусы. Вот в это играть людям точно не хочется, они хотят конкретики. Вот я часто езжу, дайте мне мои там 5 или 10%, тут течок оприятно.
Ну, если абонементы, там, конечно, на некоторых трассах, то есть те, кто едет каждый день, там покупают абонемент на какое-то количество поездок, и там скидка нормальная, то есть там десятки процентов, как бы такое есть. Но вот действительно, скидка по транспорту, кондуры, на мой взгляд, ну, опять же, я здесь выступаю в ипостаси там, как водитель и как, допустим, экономист. Как водитель, соответственно, мне это не нравится. Как экономист, я понимаю, что автор это там сделал, просчитав, так сказать, все. И судя по их финансовым показателям, то есть у них там вырос объем сборов, соответственно, я понимаю, что эти деньги там не будут кем-то разворованы, деньги пойдут объективно на, поддержание вот всей этой сети, чтобы не было как в Пскове, во-первых, и на ее развитие, во-вторых. И, собственно говоря, то, что они продолжают строить, ну, понятно, что им правительство помогает, там,
вот это и есть,
но они и свои тоже тратят. Если, условно говоря, они будут держать цены ниже, значит, придется больше денег оплатить из бюджета, значит, из бюджета будет меньше денег на что-то другое.
Вот тут как раз вопрос.
Чудес не бывает.
Насколько я понимаю, тоже чудес с общественным мнением не бывает. Уже несколько одинаковых сообщений приходит, и, скорее всего, это так люди и расценивают. Они говорят, но почему же государственные дороги, которые строятся за государственный бюджет, у нас в результате оказываются платными? Или это не так?
Во всех платных дорогах там какая-то доля существенная, серьезная, там не 5%, не 3%, а, там не 10%, а более существенная доля концессионера есть. Есть платные дороги полностью, там на 90% построены за счет концессионера Москва, проспект Багратиона. Там Москва потратила, по-моему, несколько миллиардов на подготовку территории, а концессионер потратил, по-моему, 60 миллиардов на строительство дороги. Вот, как говорится, здесь пропорция такая.
Может быть, и вот этот маленький кусочек до Шереметьево тоже полностью построен концессионером?
Там мне сложно сказать, давно было, но там значительная доля, по-моему, там, ну, может, половина, может, 40% там концессионер точно потратил. Не знаю, почему. Здесь, скорее всего, у меня есть версия, почему здесь так дорого. Два фактора. Первый фактор, там в начале, на начальном участке, несколько избыточное количество полос, и, как бы, понятно, они потратили, существенно, больше денег, чем могли бы. Вот на 5 полос, там, в начальном участке, они там объективно не нужны. По крайней мере, исходя из существующей загрузки, там на 4, где-то даже 3 хватило бы. А вот дальше, там уже где 2 плюс 2, там, наверное, 3 плюс 3, да, продолжить было. Это первый момент. Второй момент, там же был, помните, эта история с Химкинским лесом, с вот этими протестами, с пересмотрами там проекта, в результате чего строительство и, соответственно, вот, по-моему, был перенос года на 2. Соответственно, это издержки, это убытки, это как бы финансовая модель не сходится, в том числе и поэтому, соответственно, вложили. Я не обоправдываю эти цены, я считаю, действительно, что вот конкретно на этом участке стоило бы снизить там раза в 1,5-2 и, соответственно, получить бы, может быть, в 3 раза больше поток. Ну, или такой же, в общем, те же, так сказать, деньги, но там при большем количестве пользователей. Но, то есть, факторы вот такие имели место быть.
Так, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Костя пишет нам через Телеграм, вы тоже можете, пользователю говорит МСК-бот. Про М4 ездил в Краснодар, машин полно, заплатил до Анапы 4000. Мне нормально, побесплатно ехать дороже, бензина больше и штрафов много. Горьковка все равно переполнена, Давид 676 по платке. Мало кто ездит, дороговато. Что такое дороговато? Вот это тоже история. Мы либо принимаем идею платных дорог, либо начинаем говорить, вот, ну, тут как-то дороговато. 7373948, телефон прямого. Так, это я не понимаю. Неожиданное ограничение камер. Вова, 51-й, вы бы не могли написать более связный текст? Тогда бы я смог его переадресовать собравшимся. 7373948, ключевая фраза. Это как раз Вова и написал, 51-й. И это действительно ключевая фраза. Люди готовы платить. Вот на сегодня можно говорить, что люди готовы платить? Платные, да, дороги прижились?
Однозначно люди готовы платить. Люди платят, ездят по платным дорогам, и в большинстве своем, как бы ни стонали, все равно довольны, потому что, опять я упоминаю, это М4, этот ад, который испытывали люди для того, чтобы доехать до мест отдыха, и сегодня, в общем, достаточно свободно они доезжают, потому что количество штрафов там или количество проблем, которые они получали по бесплатной дороге, возможно, даже больше, нежели чем... намного больше, чем они заплатят на платной дороге. Кстати, я еще один фактор, когда мы говорили о цене платных дорог, о финансировании, хочу упомянуть, что отдельно нужно посмотреть не просто затраты частников, а каким образом, откуда брали деньги частники. Так вот, достаточно часто даются кредиты государством или под гарантии государства под очень и очень низкие проценты. И это тоже фактор. Фактически государства чуть ли не нулевые. Фактически государства тоже участвуют.
Ян Хайцейр. Программа «Своя правда» о дорогах в Российской Федерации. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 17 июля, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за московскими пробками. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» говорим на тему надежных дорог. Владимир Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики Российской Федерации. Так, срочное сообщение. Давайте сначала посмотрим на это. Евросовет перевел Киеву новый транш бюджетной помощи в более чем в 4 миллиарда евро. ТАСС со ссылкой на Еврокомиссию. Центробанк понизил курс доллара на 18 июля до уровня 88.09, евро повысили 96.30. И срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости, это купание мэра Парижа, вы, наверное, уже слышали. В данном случае снова повторяют эту новость. Мэр Парижа искупалась в Сене за 9 дней до начала Олимпиады. Таким образом, они доказывают, что все там нормально с экологическими условиями. Следим за этим, следим за пробками на московских дорогах, которые прямо сейчас 4 балла, нам обещают как максимум 5-бальные пробки в районе 19 часов. И возвращаемся к обсуждению истории про надежные дороги. Больше мы говорим о платных дорогах, как-то так получается. Ваше сообщение: платные дороги – это бизнес, люди зарабатывают деньги, нет смысла удивляться. Это Даниил 225-й. Вова 51-й полагает или уверен, я уж не знаю, что деньги за эти дороги будут заплачены и уйдут куда-то за границу. Снова Даниил: платные дороги, их качество это хорошо, но почему в центре Москвы дороги отвратительны? Если съезжать с главных прямых улиц на улочки, переулки, дворы, это целая беда с заплатками, которые вовсе не заплатки. Про восточную часть Москвы вообще молчу. Это, кстати, интересная история, когда большинство из нас смотрит на одни и те же дороги, но совершенно по-разному их оценивает. Наверное, тоже есть смысл обсудить. Напомню, здесь в студии вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцейр и член общественного совета при Минтрансе Московской области Андрей Мухортиков. Давайте все-таки про московские дороги. Они хороши или они плохи, Ян Хайцейр?
Конечно, московские дороги очень неплохи. Значит, сказать хорошо-то нельзя, потому что нет предела совершенства.
Да люди вот, опять, видите, пишут про восточную часть, я очень молчу.
Все познается в сравнении. Большей частью дороги стали очень неплохими. Другое дело, что слишком часто на них осуществляется ремонт, на мой взгляд. То ли качество строительства очень низкое, потому что я не могу винить перепады температур, я могу винить только химию, которая на них сыпется, и качество строительства, да, и контроль за этим. А то, что в некоторых районах Москвы все плохо, видимо, туда рука чиновника или глаза чиновника не дотягивается, такое случается особенно во дворах. Равно так же, как зимой, мы можем иногда оказаться в другом мире. Нам рассказывают про чистые дороги, а заезжаем какие-нибудь дворы, там какой-нибудь Первомайской или там Щелковской или еще куда-то, и ужасаемся, думаю, мама честная, а как же там проезжать в этих дворах? Поэтому все неоднозначно, но в целом улучшайзинг происходит.
Ян Хайцейр, Андрей Мухортиков. Московские дороги?
Сильно выше среднего по стране. Магистрали в подавляющем большинстве своем, за исключением, может быть, некоторых там мостов и тоннелей, где что-то, видимо, так сказать, есть какие-то сложности технологические, там требуется капитальный ремонт, в подавляющем большинстве в идеальном состоянии. Вот что касается каких-то отдельных переулков, дворов, во-первых, в Москве прекрасно развит портал обратной связи. Есть портал город.мост.ру.
И, кстати, да, реагируют они жестко.
Соглашусь. Если есть яма, любой вот желающий, вот кто написал в том числе, может легко написать на этот портал, сфотографировать, и там яму устранят очень быстро. Ну, если там, условно говоря, не яма, а там много заплаток именно, она, вроде как ям нет, но она неровная. А эта дорога, скорее всего, первый кандидат на ремонт. Ремонт, это имеется в виду сплошное снятие верхнего слоя асфальта и укладка нового. И, скорее всего, вот если такая дорога есть, она в плане на это там, или на следующий год. А для понимания, гарантия как бы на покрытие, она 5, где-то 5 лет. То есть дороги в Москве в среднем, если брать, и бывают исключения, но в общем и целом в среднем асфальт меняется раз в 5 лет. Вот полностью, да, снимается.
Подождите, у нас же принято говорить, что у нас меняют асфальт каждый год.
Нет, это вообще не так. Ну, в Москве 6,5 тысяч километров дорог. Есть математика, да, 6,5 тысяч километров дорог примерно. А, грубо говоря, каждый год меняют где-то вот там, 1500 плюс-минус. Если меняли каждый год, значит, каждый год требовалось заменить 6500, вообще не так. А иногда бывает, что на каком-то участке действительно может получиться, что значит, заменили в этом году, через два года снова поменяли. Это, скорее всего, соответственно, к подрядчику применены санкции, что он плохо уложил, какие-то образовались дефекты, и он за свой счет перекладывает. Такое может быть, но это не проблема бюджета города, это проблема подрядчика, который где-то нарушил технологию. Так, в общем и целом, повторюсь, ямы, дефекты покрытия, все это каждый житель Москвы, и не только Москвы, там, Подмосковье в том числе, там свои порталы обратной связи, может повлиять, соответственно, оставив это самое обращение. По ГОСТу есть там требования, соответственно, по срочности устранения, по габариту ямы, которая должна быть ликвидирована. То есть в этом плане каждый может повлиять, и не надо ждать, что чиновник заглянет в каждый двор, на каждую улочку, и сам все, так сказать, узнает и примет решение. Будьте активнее, не стесняйтесь писать на специально для этого
созданную. Да, это работает. Павел 723. Дороги в Москве среднего уровня, но бордюры зато великолепные. Каждый год не дороги, бордюры меняем. Это Вова 51. Хорде сколько лет, асфальт уже меняют, пишет 501. Раз начали про ремонт дорог, есть претензии к графику. Это Михаил 109. Почему это делают обязательно летом? Ну, тут я хотя бы понимаю. Ну, почему выходные утром и днем, когда трафик и так загружен? То есть вы предлагаете в рабочие дни утром и днем делать ремонт дорог?
Я думаю, что предлагают уже в ночную. У нас на самом деле не так часто работают ночью. Видимо, за это надо доплачивать, и коммерческие структуры не готовы к этому мероприятию.
Вы знаете, если брать МКАД, например, какие-то магистрали серьезные, там как раз меняют именно ночью.
Да, ночью. Да. А вот в городе ночью никогда. Но я не вижу этого. Я вижу работу днем. Самый час пик, перегораживаются дороги, людям очень тяжело. Кстати, в этом году мне кажется, что вот такой пыл по ремонту дорог, он немного остужен, и здесь больше силы во дворах бросаются на вот эти хорды. Ну, знаете, да, есть программа, там, где прокладывали тропинки, теперь делают асфальтовую дорожку. Кстати, неплохо, неплохо.
Ночью шуметь нельзя, пишет 402, возможно, с этим связано ограничение.
Знаете, не мешает же шум мотоциклам чиновников. Знаете, ради пробок, а это, прежде всего, речь идет о магистралях, да, ну,
слушайте, таких тут проездных. Же кто-нибудь вспомнит про существование нашего города, запишет этот звук, отправит и жестко среагируют чиновники.
Попробуем, но в любом случае есть такие магистральные дороги, я не имею в виду дворы. Речь идет о дорогах, которые шум по укладке, он не такой большой, как, например, шум от проезжающих автомобилей. Я не вижу в этом причин. Я думаю, что основная причина – это отсутствие людей, которым нужно платить дополнительно за то, что они работают ночью.
Есть несколько факторов, на самом деле. Ну, все ночью невозможно ремонтировать. Ну, да. Все-таки кто-то днем, кто-то ночью. Понятно, ночью ремонтируют, прежде всего, самые там проблемные, самые там важные, типа МКАДа. Это первый момент. Ну, фактор денег, соответственно, наверное, тоже имеет место быть. Здесь не могу точно сказать. Но есть еще фактор. И, соответственно, ночью, с одной стороны, движение свободное, с другой стороны, гораздо выше риск, что кто-то вот там в 3 часа едет, уже внимание рассеянное, и врежется в эту самую дорожную технику.
Тогда это, я воспользуюсь своим опытом, а я проехал там большую часть мира. И я вам хочу сказать, что количество предупреждающих об опасности устройств или живых людей у нас крайне мало, а иногда отсутствует. Но в лучшем случае это обозначается ревизивное движение. И то это, как правило, вдалеке от Москвы. Я могу еще раз сказать, что даже в странах небогатых, какой-нибудь там Северной Африки, наверное, просто есть доступные люди, я имею в виду по оплате, которые готовы махать палочками для того, чтобы аварий не происходило. Но у нас эта история отсутствует полностью, это проблема, и люди влетают куда-то там, потому что это тоже отсутствует. У нас вообще не очень хорошо, кстати, с указателями, и временными, и постоянными, да, так как город развивался не одновременно, а такими очагами, да, а дороги и вот эти хорды и мосты стали строиться вообще не так давно, да, вот опять, может быть, лет 6 последних, такая самая активная деятельность. Мы по-прежнему, ну вот, а дом поставили раньше, там, а торговый центр поставили раньше. И все эти повороты многие очень несуразные, очень неудобные. И при этом нет часто предварительных указателей, И даже коренные москвичи, которые там часто ездят даже по одним и тем же маршрутам, иногда забываются и поворачивают куда-то.
Да, заблудиться куда-то у нас можно. Так, почему МКАД каждый год ремонтирует? Тогда пишет 142-й на 587-й улицу Академика Королева до ВДНК. Перестелили недавно и работали днем и ночью. Ну, вот видите, кто-то говорит, ночью не работают, кто-то говорит, наоборот, работают ночью. Видимо, работы организованы в каждом случае по-разному.
Да, все верно. Вот конкретно по Королева, я могу сказать, там была программа благоустройства, соответственно. И действительно, подавляющее большинство все-таки магистральных дорог, это не вопрос, что вышли одну ночь, все поменяли и ушли. Это невозможно. То есть сначала нужно снять старый асфальт. Если, допустим, бордюры, ну, там можно по-разному относиться к замене, но есть бордюры, которые там объективно требуют замены там, в рамках благоустройства или как-то. Или там их нет, например. А чтобы, соответственно, не стекала грязь, соответственно, там они нужны. Угу. То есть все это, соответственно, там вырыть, поставить, вынуть там старые, поставить новые, снять асфальт. Там еще вокруг люков нужно отфрезеровать, соответственно, покрытие. Потом положить новый асфальт, соответственно, это уже другие машины, другая техника, другие люди. Потом нанести разметку, соответственно. Причем сначала разметку наносится машина, а потом еще нужно нанести трафаретом вот эти стрелки и так далее. Uh-huh. Это не машина делает, это люди делают трафаретом. Это все не одна ночь, не две, если там большой несколькокилометровый участок, это недели занимается. Поэтому здесь не вопрос, ну, когда
срочное работать, сообщение.
Вопрос...
Сегодня какой-то день ДТП. 6 человек пострадали в массовом ДТП в Волгограде. Это вот сообщение, которое в эти минуты начинают поступать. Примерно в 15:40 в Кировском районе Волгограда на улице Лазоревой 4 транспортных средства столкнулись. И по предварительным данным за медицинской помощью обратились 6 человек, двое из которых несовершеннолетние. Следим за новостями теперь и из Волгограда тоже. Продолжаем обсуждение. Я вас перебил, я так понял.
Да, я думаю, что все-таки по-прежнему все зависит от бюджета, когда есть заказчик, есть исполнитель, и заказчик говорит, вот есть бюджет в размере 100 рублей. Исполнитель говорит, за 100 рублей я могу сделать эту работу за такой-то срок. И это замкнутый круг. Либо дороже... Либо вот за эти 100 рублей. Все зависит во многом от заказчика. А может быть, от договоренности между заказчиком и исполнителем.
Этот фактор, да, имеет место быть, но есть и технологическое ограничение, которое
мы все равно никуда не уйдем. Я про технологию не говорю. Здесь невозможно ремонт за 3 дня сделать, и это понятно.
По поводу МКАД вот был вопрос, почему МКАД каждый год ремонтирует. Его действительно ремонтируют каждый год, но МКАД это 109 километров.
Каждый год
его ремонтируют на разных участках. На разных. И сейчас, кстати говоря, в рамках ремонта МКАД реализуется большая программа изменения дорожной разметки. А добавляются шестая переходно-скоростная полоса, либо шестая общая полоса. То есть как раз вот под сроки замены асфальта, чтобы не по минимуму демаркировать старую, а именно по новому асфальту положить сразу правильную разметку, вот идет такое проектирование, идет вот эта программа. Это и для безопасности хорошо, и против пробок.
Знаете, в защиту, все-таки в защиту скажу наших ремонтников, и знаменитые немецкие автобаны тоже регулярно ремонтируются кусками. И без этого невозможно. Хотя уверен, что качество покрытия там выше. Но, с другой стороны, опять же, поездив по ним, я видел, как это все организовано. И когда я объезжаю этот автобан, мою скорость не снижает... В смысле, этот ремонт, простите. Мою скорость не снижают до 20 км в час. Она, например, со 130 переходит до 100. И никаких проблем я в этом не вижу. А у нас такое впечатление, что вот все эти
40.
Косты, 40, 30, 20 и так далее.
Это да, это другое немножко отношение к нормам, это элемент
перестраховки. Ну, это рассасывает пробку, по крайней мере, такая скорость.
Но и с другой стороны, все-таки там сеть автобанов широких больше, и там конечно, больше возможностей, там полосы, соответственно,
ну, выполнять. То есть там больше полос. Оставляют две узеньких полосы,
как
и
правило,
расстояние между машинами намного... меньше. И пока ты не привык, ты чувствуешь себя, мягко говоря, неловко. И в одной полосе идут грузовики, в другой полосе идут легковые автомобили. Ну, кстати, грузовику, почему-то у грузовиков не возникает мысль, как у некоторых наших грузовиков, где отсутствуют, видимо, приборы. Знаете, они обычно щебень, песок перевозят, такие, которые коптят особенно сильно, лохматого года выпуска. У них не возникает мысль перестроиться в левый ряд. И, ну, как бы много или мало, это мало, конечно, этих двух полос, но, тем не менее, они есть, и ты по ним едешь быстро. То же самое касается и съездов. Они быстрые съезды. Там не снижается скорость там, до 30-40 км в час. То есть, спроектировано, конечно, по-другому. Изначально понятно, что это легче. Это объективно, да? Но, тем не менее... Кстати, вспоминая, опять говоря, о заграничниках, да, которых теперь от нас далеко. Некоторые дороги бесплатные. Ну, много хороших дорог бесплатных в Европе. Но есть такое понятие, как винетка. И либо ты покупаешь эту винетку, ну, например, в Швейцарии винетка стоит 40 франков, а в какой-нибудь Румынии там 10 или 15 евро. Либо тебе ее включают в налоги вместе с машиной. То есть фактически...
Сбор за право пользования дорогами.
Да, но у нас есть другая история. У нас есть...
Платон.
У нас есть Платон, у нас есть налог дорожный, да, немаленький. Ну, налог на роскошь, он в другое место идет, а дорожный налог понятно, куда идет. Но в любом случае, вот, этот, вот, вот эта винетка, это тоже форма платной дороги. Так что не все одинаково хорошо.
В конечном счете, действительно, хочу поддержать, все дороги платные, на самом деле.
Ну, то это мы понятно, что кто-то за это платит.
Цены в цене бензина, да, мы платим налог транспортный, соответственно, да, мы платим там отдельно проезд за платным дорогам. Ну, по большому счету, собственно, из этих денег дороги строятся, убираются, ремонтируются. Не только за этих денег, но в основном как раз именно за счет них. Иначе просто это были бы прямые дотации из бюджета. А бюджет, он ограничен, значит, больше денег сюда, меньше денег на там, социалку или ну, на вот развитие экономики, или на что-то еще.
Я только пока не понимаю, как с Платоном. Мне кажется, он по-прежнему поедает сам себя, или он уже дает какую-то прибыль. Но первое время точно организация этого Платона и администрирование, все деньги уходили, собираемые на администрирование.
Хорошо, есть ли какие-то ограничения на выдачу разрешений на фуры в пределах Третьего кольца днем? А то вот у нас проспект Андропова и Метромост, а постоянные пробки, и б, там каждый год чинят дорогу, потому что от этих тяжелых автомобилей в 35 градусов тепла деформируется асфальт. Это 651-й. Транспортный налог платим, это 51-й. За платные дороги платим, за страховку платим, за бензин пошлины платим. Но это логично. Вот нелогичный Роман 850-й пишет, он считает, что еще и в стоимости топлива заложен какой-то дорожный налог.
Ну, акцизы, конечно, которые в дорожные фонды идут. Ну,
дорожный налог – это все-таки что-то другое, а не акцизы.
Это косвенные налоги.
Косвенные. Понимаете, в стоимость бензина акцизов и налогов заложено больше, чем ту прибыль, которую получает
бензинная компания. А вот это известный факт, да. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Вадим Подмосковье. Ну вот я слушаю всю эту эйфорию по поводу строительства дорог, и мне кажется, что завтра для них никогда не наступит. Энергия будет дорожать, грузоперевозки будут катастрофически дорожать. Поэтому нам, прежде чем строить что-то, нужно определиться с населением страны, как оно будет жить, и компактно его разместить. Потому что все эти бредни насчет водорода, там, батареек не потянет.
Подождите, а как мы до этого жили?
Учитывая, что мы катастрофически избавляемся от своей энергии, Россия так катастрофически экспортирует свою...
Откуда у вас вот это вот ощущение того, что вокруг катастрофа?
Посмотрите на запасы углеводородов.
Понятно. Посмотрите на запасы углеводородов. У нас вообще...
Угля на сотни лет у нас, газа, вот, по-моему, на... 150, по-моему.
Во всяком случае, ничего принципиально не изменилось, как мне кажется, за последние 10 лет.
А, да, что по нефти, тут очень интересно. Ее на 20 лет формально, но ее как было 50 лет назад на 20 лет, так и сейчас на 20 лет, потому что запасы новые находят и так далее.
Ну, 7... еще не разработаны.
Да. Катастрофы нет пока.
Вот, есть у человека ощущение, судя по звонку. Да, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему у нас вот не сделают так, как вот, например, насколько я знаю, и мне поправят, если ошибаюсь, в европейских странах, когда дорожный налог за стоимость бензина, это было бы логично, кто больше ездит, больше платит. Вот почему мы платим и за бензин, и в том числе еще дорожный налог?
У меня есть ответ на этот вопрос.
Давайте.
Значит, собирались...
Андрей Мухортиков.
Одно время, да, собирались отменить транспортный налог, но разные источники, то есть с бензина там в основном оно идет на федеральный уровень, федеральные дорожные фонды. А транспортный налог идет в бюджеты регионов. И, соответственно, когда речь шла о том, чтобы отменить, регионы, соответственно, посчитали, сколько денег они лишатся, написали, что, ребят, вот мы лишимся стольких-то там, десятков миллиардов, там, в масштабе там, сотен, а тогда будем из бюджета просить, соответственно, эти деньги. Ну, или давайте акцизы в нашу сторону перераспределяйте. Как говорится, посчитали, прослезились и решили не отменять. Ну, справедливости ради... Если брать машины обычного, так сказать, класса, там, 100, там, 120, там, 130 сил, подавляющее большинство все-таки таких, да, не те, которые, там, 300 кобыл и выше, но там налог все-таки не такой большой, несколько тысяч рублей в год, ну, то есть, это стоимость, там, не знаю, пары баков бензина, как правило, все-таки. То есть, это не какие-то критичные деньги, которые были бы непосильны.
Еще вопрос. Давид 676, раз уж вы говорите о строительстве дорог, может быть, кто-то знает объезд Орехово-Зуево, где Ликино-Дулево, стали строить объездную дорогу, потом бросили, и, как он пишет, 5 лет все как стоит и гниет, все возведенные мосты, куски дороги, деньги
да,
на ветер.
Да, там была, знаю, да, про эту дорогу, там, значит, был кривой проект, была не учтена куча коммуникаций. Не знаю, как он прошел экспертизу, но, в общем, там были ошибки в проекте грубые. Потом построили часть, потом еще достроили, соответственно, часть. Остальное, то, что не достроено, была договоренность о том, что там ЦКАД рядом, что это передается Автодору, и Автодор это достроит. Но, да, по итогу, к сожалению, этот обход будет платный. На мой взгляд, это не очень правильное решение, потому что это обход населенного пункта все-таки, и его платным там делать не очень хорошо, потому что транзит тогда будет продрать через Ликино-Дулево. Вот, но это, скажем так, но лучше уже достроить, чтобы он хотя бы работал, а дальше уже, так сказать, вести разговор о том, на каких основаниях, по какой цене и так далее. Я надеюсь, что если его платным и сделают, во-первых, что надеюсь, его как можно скорее достроят, а во-вторых, если платным и сделают, то все-таки это будут какие-то посильные деньги, 50-100 рублей,
они... К сожалению, как показывает практика, не всегда работает, но если бы действительно этот объезд был доступным, как в... во многих городах, то люди бы поехали по платному участку, а не мучились бы ездой через город.
Еще про платные дороги. Это из последних новостей. Сергей Собянин же сообщил про 3 новые дороги, которые будут строиться в Москве. Насколько я понимаю, после проспекта Багратиона платных дорог в Москве станет радикально больше. Как к этому относится Ян Хайцейер?
Смириться с этим и пользоваться этим. Главное, чтобы опять плата была доступна, чтобы люди ездили и потихонечку...
Опять была доступна, как на проспекте Багратиона?
Нет, несколько дешевле. Посмотрим, какие это направления. Не все же дороги ведут в Сити,
где перелопачиваются... То, о чем говорил в этот раз Собянин, как раз не про Сити, насколько я понимаю.
Да, не все дороги ведут в Сити, а надо бы, чтобы дороги вели к людям. Знаете, опять я вспоминаю, когда я 20 лет назад первый раз побывал в Китае. И я увидел такие картинки, как дороги, такие широкие автобаны, бесплатные, подчеркиваю я, ведут какие-то удаленные селения, где людей-то вроде как немного, и экономики никакой нет, никаких заводов, вообще сельское хозяйство. И когда я стал приезжать позже и побывал в этих же местах, то ровно там, где дороги, выросла и активность людей. Понятно, что китайцев сильно больше, чем нас, и тем не менее, все равно они стремятся делать что-то у себя и уезжать дальше, но в том числе хорошие дороги – это не только для людей, живущих, да, но и для инвестиций, и, соответственно, после начала этих инвестиций – это рабочие места. И это бремя государства, которое оно должно нести, а иногда государство об этом забывает, о том, что это необходимость, а не роскошь.
И все-таки про то говорили, что ну нет, в Москве платных дорог не будет. Потом появился проспект Багратиона, и это тоже, в общем, подавалось как в некотором смысле исключение из правил. А теперь Собянин сообщает еще о 3 платных дорогах.
Ну, в данном случае речь идет действительно о дорогах, которые строятся за счет концессионера, то есть не за счет московского бюджета. Ну и они, конечно, не появятся завтра. Этот процесс долгий, только... тот же проспект Багратиона, там 10 лет, по-моему, шло обсуждение, планировки, проектирование.
Здесь говорят про 4-6 лет.
Ну, будем надеяться, что, да, построят, соответственно.
Ну, надо понимать, что очень много эстакад строится, и это все-таки не это те правда. Дороги, которыми, знаете, мы пользовались всю жизнь, а это дороги уже над Москвой.
Да, мосты, и они имеют там право через реку, да-да-да, то есть все правильно. То есть, ну, можно все за счет бюджета строить, соответственно, тогда не будет...
Бордюров.
Там, меньше будет хватать на что-то другое.
3 дороги, общая смета оценена городом в 236 миллиардов рублей, затронуты будут районы Войковский, Хорошовский, Сокол, Строгино, Фили, Покровская, Стрешня. Это я цитирую по «Коммерсанту» от 16 июля 2024 года. Там есть статья «Быстрее, длиннее, дороже». Мы задали вопрос нашим слушателям, нашей аудитории. Путин назвал надежные дороги. Как вы оцениваете качество российских дорог? Отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо. 4 варианта было. Выбор был такой у аудитории. Как вы думаете, какой самый популярный ответ? Андрей Мухортиков.
Наверное, удовлетворительно.
Ян Хайцейер.
Плохо.
Вы думаете плохо. Смотрим, что у нас получилось. Самый популярный ответ, Андрей Мухортиков прав, удовлетворительно. 45%, 29% выбрали вариант «хорошо», 8% выбрали вариант «отлично» и 18% выбрали вариант «плохо». Ян Хайцейер, Андрей Мухортиков, я благодарю вас. Спасибо.